Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Есть такой афоризм: «Наш ближний – это тот, кого нам заповедано любить, но кто делает все от себя зависящее, чтобы сделать нашу любовь невозможной». Так нетрудно узнать в этих словах себя, причем с обеих сторон баррикад. Мы сегодня поговорим о такой, казалось бы, общей теме, как «наши ближние». Как осмыслить для себя тот нехитрый факт, что ты, в общем-то, на земле не один, хотя, вероятно, и ощущаешь себя центром мира. И начнем необычно. Не со слов духовно опытного пастыря, а просто с размышлений писателя. Казалось бы, эти размышления не касаются напрямую вопросов веры и затрагивают какие-то общие моральные вопросы. Но автор известен именно как христианский мыслитель и апологет Клайв Стейплс Льюис. И поэтому его христианская вера, безусловно, накладывает отпечаток на все, что он пишет. Эссе под названием «После чистоплюйства» написано в середине прошлого века. Но как же это злободневно в моральном плане сейчас, в эпоху социальных сетей и обилия информации. И это как раз о проблеме общения людей, о вечной дилемме, как возможно не ставить себя выше других и тем не менее различать в окружающем мире порок и добродетель. Иными словами, как ненавидеть грех, но любить грешника. Послушаем аудиоверсию эссе Клайва Льюиса «После чистоплюйства».
Конечно, чистоплюйство – вещь страшная, и чем нравственнее оно, тем страшнее. Нехорошо избегать человека, потому что он беден или уродлив, или глуп, но совсем ужасно избегать его потому, что он плох, а мы, значит, лучше. Тему эту можно развивать до бесконечности. Ханжи, викторианцы, фарисеи, притча о мытаре. Словом, все идет само собой. Поверьте, я с трудом остановился. Однако вопрос в том, чем мы все это заменим? Давно известно, что частные пороки служат общему благу. Значит, убирая порок, надо заменить его добродетелью, которая послужит тому же благу. Убрать чистоплюйство мало, нужно что-то еще. Мысли эти возникли после привычного разговора. Приятель рассказал мне о званом обеде, на котором был некий Клеон. Мой приятель – человек добрый и честный. Клеон – безнравственный писака, распространяющий за деньги ложь, рассчитанную вызывать зависть, злобу и смуту. Во всяком случае, мне так кажется. Но дело не во мне. Дело в том, что мой друг для того и начал разговор, чтобы сообщить мне еще какую-то гадость про Клеона. Вот куда мы попали, отменив чистоплюйство. Один человек считает другого мерзавцем, но обедает с ним, как ни в чем не бывало. Прежде среди ханжей Клеон был бы вроде блудницы. Он знался бы только с клиентами, коллегами и стражами порядка. Если бы общество было разумным, это бывает, его бы ставили ниже блудниц. Целомудрие души важнее, чем целомудрие тела, радости которой доставляет Клеон ниже, болезни, которыми он заражает, хуже. А мы обедаем с ним, пьем, шутим, пожимаем ему руку и, что ужаснее всего, читаем его статьи. Не думаю, что мы стали добрее. Мы общаемся с ним не из милосердия, как общался бы с блудницей священник. Вряд ли христианская любовь к злодею пересилила в нас христианскую ненависть к злу. Мы и не притворяемся, что любим его. Я ни разу не слышал о нем доброго слова. Что же до подлости, мы принимаем ее, разве что усмехнемся или пожмем плечами. Мы утратили бесценный дар нравственного ужаса, который всегда отличал человека от животных. Короче говоря, мы не выше, а ниже чистоплюйства. Клеону это очень выгодно. Даже если подлость ровно так же выгодна, как благородство, многие выберут ее. Но Клеону и выбирать не надо. Наслаждаясь всем тем, что дает непрестанное восполнение ущербности, он вхож в приличное общество. Чего же ожидать? Клеоны расплодятся, мы погибнем. При демократии они перекроют путь общественному мнению, и оно не сможет быть честным. При тирании, упаси нас Господи, они станут самыми жестокими и грязными ее орудиями. Вот я и предлагаю, будем чуждаться их, как последние чистоплюи. Собственно, не такое уж это чистоплюйство. Нас обвинят, Клеон I, в том, что мы считаем себя лучше. Звучит ужасно, но так ли это? Если я встречу пьяного и отведу его домой, я покажу тем самым, что трезв и в этом смысле лучше. Но как ни крути, дело только в том, что я могу идти прямо, а он не может. Нет и речи о том, что я лучше в каком-нибудь другом смысле. Незачем напоминать мне, что он смел, добродушен или благороден. Очень может быть, дело не в этом». Вот мне и кажется, что можно и нужно избегать Клеона с его статьями, ни в малой мере не предполагая, что мы лучше его. Вполне возможно, что по сути своей выше и лучше он. Мы не знаем, как дошел он до подлости, как боролся, почему сдался. Плохая наследственность, травля в классе, ужасная жена – а может, искренняя убежденность, желание победить, первая ложь, а там и ложь как профессия. Бог свидетель, я не говорю, что на месте Клеона был бы лучше, чем он. Но сейчас профессиональный подлец он, а не я. Он, а не мы, и все тут. У нас сотни пороков, которых нет у него, но в одном отношении, да, мы лучше». Случилось так, что именно его недостаток отравляет страну. Помешать этому надо. Закон не может, закону и нельзя давать такое право. А вот общественное мнение вправе поставить санитарный кордон. Читать его статьи будут только такие, как он, и вред пойдет на убыль. Казалось бы, не так трудно отказаться от газеты, которую вы поймали на лжи. Сперва не читать ее, а там и не покупать. Но как это редко бывает. Снова и снова я слышу от хороших людей, что надо же быть в курсе. Нет, не надо. Чтобы знать, что пишут люди плохие, придется покупать их газеты. Другими словами, эти газеты поддерживать, то есть поддерживать зло. Иногда опасно не ведать зла, но не здесь, ибо это зло гибнет, когда о нем не ведают. Вы скажете, что толку, все равно кто-то купит. Клеоны читают и подлецы, которым нет дела до истины. Да, конечно, но я не уверен, что их так уж много. Во всяком случае, их недостаточно для того, чтобы удержать его на плаву. В том-то и дело, что держат его не подлецы, а честные люди. Может, оставим его один на один с подлецами? Ну, хоть лет на 5. Вряд ли он выдержит. А начнем сейчас, сегодня.
Это была аудиоверсия эссе английского писателя Клайва Стейплза-Льюиса «После чистоплюйства». Не могу не поразиться еще раз, как же это про нас сегодняшних. А вот совсем другой взгляд на проблему отношений людей. Не противоречащий только что услышанному, но внутренне иной. Автор исходит из другого и, мягко говоря, находится в иной ситуации. Духовный писатель XX века Сергей Фудель в книге «Воспоминания» рассказывает о своем аресте и заключении в Бутырской тюрьме. Вот уж где, казалось бы, можно встретить много людей, кого язык не повернулся бы назвать хорошими. Но именно на примере встреченных здесь людей и настоящих бандитов, и несправедливо репрессированных представителей интеллигенции, на примере опыта общения, приобретенного в тюрьме, Сергей Фудель пишет о солидарности одного человека с другим, о братской взаимовыручке и в предельном смысле слова о любви, потому что о Христе. И это совсем иной взгляд на то, что такое отделять грех от грешника. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги Сергея Фуделя «Воспоминания».
Тюрьма – это прежде всего школа общения с людьми. Конечно, можно и голову сломать в этой принудительной школе, но если Бог поможет, то в сердце останется только скорбь о человеке, начало любви к нему. Один современный ученый как-то сказал мне, что из всей его жизни только один его поступок кажется ему действительно значительным. Не астрономические его открытия и работы, и не выдержка его в течение нескольких лет тяжелой одиночки, где он зимой замерзал, а только то, что однажды, не имея сам ничего, он разломил свою заветную тюремную пайку хлеба и дал половину голодному и совсем ему незнакомому человеку. Он говорил мне об этом, не хвастаясь, а именно как ученый, констатирующий какой-то удивительный, но в то же время ясный для него факт. Я сам не раз испытывал точно прикосновение к току, эту встречу с поступком какой-то малейшей любви ко мне посторонних людей. Помню, в новосибирской тюрьме подошел ко мне один отпетый бандит и угрюмо, как бы не глядя, сунул мне луковицу. Могу сказать, что бесхитростная приязнь служит и в наше время единственным языком, понятным для всех. В Рождество 1945 года я лежал в невероятно тесном, темном и душном отделении Столыпинского вагона на перегоне из Челябинска в Красноярск. Кругом уркачи, голодные и мрачные, как тигры. Они только что стащили с одного спящего на полу в каше тел новые хромовые сапоги. Духота и жажда. Есть уже и не хочется, а только пить, а пить нечего. Воду дают дважды в день по нескольку глотков. Шаря по пустому вещевому мешку, я нащупал какую-то маленькую корочку и, потирая ее между пальцами, вдруг ощутил, как легкое дуновение, восхитительный запах мандарина. Это было замечательно. Мандариновый запах не только как-то облегчил жажду, но он установил в черном и душном аду какое-то обетованное место, кусочек родного дома с рождественскими елками, на которых, конечно, когда-то висели у нас мандарины. Я тер и нюхал, и вдыхал детство. А потом, засмеявшись, говорю одному из уркачей, молодому и, можно сказать, культурному москвичу: «А ну-ка, земляк, понюхай». Земляк нашел в темноте мою руку, взял корочку и, конечно, тоже восхитился. И мы поделили пополам и все нюхали, к зависти других, но к зависти уже дружеской. Корочка сделалась мостом между всеми нами, и дальше ехать было легче. Кстати, не могу не вспомнить еще один факт из тюремной жизни моего знакомого, ученого и верующего человека. Как я уже сказал, он провел несколько лет в одиночной камере одной тюрьмы. Режим ее был очень трудный, и он чувствовал, что его силы не столько даже физические, сколько душевные, кончаются. Как вдруг ему неожиданно разрешили продолжать писать какую-то его уже начатую им на свободе научную работу. Правда, с тем, чтобы каждый вечер все им написанное за день безвозвратно отбиралось. Он с радостью бросился писать. И на этом условии, спасая свою голову и забывая о времени. Но, проработав сколько-то, вдруг обнаружил, что для продолжения работы ему абсолютно нужна одна математическая формула, которую он забыл, и которая находится на такой-то странице его собственного учебника. вся его радость померкла. И несколько дней он пребывал в отчаянии. Раз в неделю заключенным давали книги из тюремной библиотеки. Он принял их и в этот раз, машинально положил на нары, думая, что это опять «Железный поток» или «Стихи Демьена Бедного», как вдруг увидел, что одна из книг — это его собственный учебник, который ему в эти суровые дни был так жизненно необходим. Бог спасает людей своих и в одиночной камере. Вот два белоруса опять начали свою благодушную борьбу на поясах. Они были в лаптях, светлых рубахах и домотканных штанах какого-то сиреневого цвета, и всегда неразлучны, молодые, высокие, белые, с бородами. Они брались за пояса и старались оторвать друг друга от земли, долго похаживая вокруг незримой оси. А вчера, когда вся камера шумно и весело пошла на прогулку, они остались одни с отцом Владимиром Богдановым, чтобы исповедаться и причаститься. После камерного шума была такая тишина, когда на длинный засаленный тюремный стол отец Владимир поставил крошечную чашу. Я стоял рядом и читал благодарственные молитвы. Вот где источник осеннего солнца, светящего в окна. И вот где источник силы этих двух притихших богатырей. В нашей камере, кроме длинного общего стола, был еще маленький столик в простенке между окнами, служивший престолом для совершения литургии. В камере были антиминс и сосуды, конечно, жестяные. Одно холщовое священническое облачение, несколько маленьких икон, свечи и даже настоящее кадило и ладан. Забота о кадиле лежала на мне. И вот, пристроившись коридорным дежурным по раздаче утренней или вечерней еды, я спускаюсь с ними и с кадилом в тюремную кухню. И кто-нибудь из поваров с особым каждый раз удовольствием на лице вытаскивает мне из громадной печи самые отменные угли. В камере было при мне временами до 5 архиереев и по несколько священников. Они служили по очереди, не каждый день, но довольно часто. Иногда на служение пускались гости из других камер. Пели почти все, это значит человек 20, и каменные своды старой тюрьмы далеко передавали божественные песни. Богослужение — это единство устремления людей к Богу. И если на богослужении нет совсем людей, устремленных к Богу, то богослужения и не будет, а будет только стертая медь обряда. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая, и нет мне в том никакой пользы.
Это была аудиоверсия книги духовного писателя Сергея Фуделя «Воспоминания». Церковь категорически требует от нас только одного, чтобы мы научились любить друг друга и прощать друг друга. Это слова современного греческого проповедника, архимандрита Андрея Кананоса. Самое время теперь, после всего услышанного, дать слово именно пастырю, тому, кто осмысляет тему любви к ближнему и сам феномен ближнего в церковной перспективе, а значит, в перспективе практической. Как и любые слова опытного пастыря, эти размышления отца Андрея не просто философствование, это своего рода наглядное пособие, как поступать и рассуждать, когда вдруг в полной мере осознал, что ты не центр мира. Послушаем фрагмент аудиоверсии статьи архимандрита Андрея Кананоса «Главное, чтобы не исчезла любовь».
Церковь категорически требует от нас только одного, чтобы мы научились любить друг друга и прощать друг друга. В противном случае проходит Пасха, наступает лето, потом наступает Рождество Христово. Дни нашей жизни проходят, а мы что делаем? Чему мы учимся? Если в течение своей жизни мы не научились любить, то мы ничему не научились. Чему мы учимся? Даже я, священник, если я не научусь любить, чему я научусь? Научусь служить литургию? Научусь говорить формальные слова? Научусь совершать формальные дела? Выучу древнегреческий язык? Как человек поймет, что качество моей души изменилось благодаря связи со Христом, если я научусь преуспевать в любви? Любовь – это характерная черта, вершина добродетели, и когда ты чтишь ее как вершину и стремишься к ней, как к своей цели, ты приближаешься к ней. Ты, по меньшей мере, знаешь, куда идти – к любви. Необходимо, чтобы любовь не терялась из виду. Случилось ли что-нибудь в доме? Вышел ли какой ущерб? Неважно. Главное, чтобы не исчезала любовь. Любовь – это нечто невероятное. Это то, чего Церковь хочет от нас. Это трудно, потому что логика мира сего и жизненные нужды говорят тебе: «Ну что ты говоришь? Знай свой интерес, брось ты эту теорию». Но это не теория. Успокоение души – не теория. Спокойная совесть – не теория. Спать без успокоительных средств – не теория, а дело. Дышать нормально, как малые дети, которые спят и дышат без страха, без тревоги, а с доверием и любовью к своим родителям – не теория, а тихий сон, умиротворение, улыбка. Вы видели, как спит малое дитя? Вот это Бог и хочет с нами сделать, чтобы мы так сильно любили Его, чтобы доверялись Ему так сильно и так прощали ради любви. Если бы не потерять любовь, все остальное мы найдем опять. Если у тебя украдут автомобиль, ты купишь новый, и сломанный отремонтируется, и разваливающийся укрепится, лишь бы любовь не разбилась. Потому что если она разобьется, нужно будет пролить много крови и слез, чтобы это поправить. Потому что, как говорится, если чашу разобьешь, ее трудно склеить. Она, конечно, склеивается. В церкви все склеивается. Все поправляется. Однако это трудно, это дорого стоит, и придется платить за то, что ты потерял так легкомысленно. Только бы нам не лишиться любви, прежде всего ее. Если ты сделаешь это для себя пределом желаний, если задашься такой целью в жизни, то увидишь, как Бог тебя благословит. Мы научимся любить в своем сердце всех и все, прощать всех ради воскресения, как мы поем во весь пасхальный период, воскресение день, и просветимся торжеством, и друг друга обымем рцем, братья, и ненавидящим нас простимся воскресением. Ради воскресения, ради Господа, который жив и есть. Если ты сделаешь это, если сможешь любить и прощать, тогда увидишь, как Бог тебя покроет, тогда увидишь, как Бог тебя облагодатствует, как Бог будет совершать в твоей жизни чудеса. В жизни старца Паисия было несколько случаев, показывающих это. Однажды он искал причину бывшего у него одного очень сильного искушения. Он не знал, в чем оно заключается, и думал, что это случилось потому, что он постился не так много. И он стал поститься больше, но вместо того, чтобы ослабнуть, искушение еще больше усиливалось. Тогда он стал еще больше молиться и поститься, но чувствовал, что молитва его не бывает услышана. Он не спал всю ночь, но, несмотря на это, душа его не обрела покоя. Причина была в чем-то другом. И знаете, что он сделал? Он сел, чтобы подумать, как прошли предыдущие дни, и посмотреть, не согрешил ли он в чем-нибудь, потому что иногда проблема находится в одном месте, а мы ищем ее в другом. С нами такое часто бывает. У нас есть проблемы, но мы ищем их причину в другом месте. В результате не находим корень проблемы, изводим себя, и так и не узнаем, где ее причина. На самом деле мы знаем, стоит только искренне поискать. И знаете, что он вспомнил? Он вспомнил, что когда жил в Конице, то увидел в городе одну женщину, которая была очень грешна, у нее была дурная слава, и когда он ее увидел, то осудил в душе. Его душа отвергла ее, на несколько минут не приняла ее. Потом это исчезло, и он забыл об этом, но тогда, на мгновение, в нем не стало любви. «Тогда я понял, — говорит он, — что отпал от любви, отдалился от пространства любви. Я горько раскаялся, стал плакать об этой женщине и сказал: «Господи, прости меня, потому что я осудил в душе эту женщину, не полюбив ее. Она была грешна, но я сделал не то, что делаешь ты, любящий нас, несмотря на наши грехи. Господи, прости меня и покрой эту женщину». И когда он сказал: «Господи, прости меня и научи любить и прощать и эту женщину», исчезло искушение, мучившее его, и он успокоился. Ни пост не смог его победить, ни бдение, ни молитва. хотя все это, естественно, помогло ему найти верное решение и прийти в это состояние. Поэтому нам надо сознавать, что откуда вошло зло, оттуда же оно и должно выйти. Не может кто-нибудь ненавидящий говорить: «Буду подавать милостыню, чтобы угасить ненависть». Нет, ты можешь угасить ненависть, если простишь, полюбишь и будешь любим. Ты не можешь говорить, что милостыней угасишь свою ненависть, когда можешь сделать это внутри себя.
Это был фрагмент аудиоверсии статьи современного греческого пастыря архимандрита Андрея Кананоса «Главное, чтобы не исчезла любовь». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».